Приветствую вас, дорогие братья и сестры. Сегодня у нас особый день. Сегодня у нас день, посвященный воспоминанию смерти и страданий Иисуса Христа. И мне хочется с вами говорить на тему величия вечной жертвы Иисуса Христа. Евангелие, то есть первое послание Петра, первая глава, 18-19 стихи прочитаем. «Зная, что нетленным серебром или золотом искуплены вы от суетной жизни, преданной вам от отцов, но драгоценной кровью Христа, как непорочного и чистого агнца». Я хотел бы, чтобы на слайде появлялись тексты, которые мы будем с вами открывать в Священном Писании на экране. Сейчас мы подождем. Да. Апостол Петр обращается к нам и говорит о том, что нам нужно знать, что нетленным серебром или золотом мы с вами куплены от жизни суеты, которую получили от отцов наших. Мы выкуплены не серебром и золотом, но драгоценной кровью Иисуса Христа, предназначенного когда? Прежде создания мира, но явившегося в последние времена для вас. Тема искупления, тема спасения во Христе Иисусе – это вечная тема, это центральная тема Священного Писания. Центральная и наиболее значимая тема Священного Писания. Все от бытия до откровения призвано к тому, чтобы раскрыть нам план спасения. Это тема, которой интересуются не только люди. Апостол Петр пишет, что в эту истину о спасении желают проникнуть ангелы. Ангелы желают лучше понять план спасения, план искупления. И для них остается что-то еще не до конца понятое. Скажите, а мы с вами понимаем план спасения до конца? Если небожители и ангелы стремятся его познать, то мы тоже должны стремиться к этому. И каждый раз, когда мы встречаемся здесь или дома открываем Священное Писание, мы должны лучше и лучше постигать величие вечной жертвы Христа. И даже когда закончится история греха на этой земле, мы будем продолжать изучать план спасения. Я хочу вам процитировать одну небольшую цитату из книги «Великая борьба», страница 678. Пожалуйста, если можно, пролистнуть. Книга «Великая борьба», страница 678. «Уходящие в вечность годы», когда мы уже будем в небесах, «уходящие в вечность годы будут открывать все более глубокие и славные истины о Боге и Христе. И по мере умножения познания будут увеличиваться любовь, благоговение и счастье. Чем больше люди будут познавать Бога, тем больше они будут восхищаться им». И дальше смотрите, какая прекрасная мысль. «И когда Иисус откроет перед ними богатство искупления и удивительные достижения великой борьбы с сатаной, сердца искупленных воспламенятся еще более пылкой любовью». Что в вечности Иисус Христос будет делать? Открывать перед нами богатство искупления и удивительные достижения великой борьбы. Жертва Иисуса Христа на Голгофе. Это будет тема размышления и изучения на протяжении всей вечности. В нашем мире все имеет начало и все имеет конец. Но Евангелие, которое мы проповедовать призваны, оно не имеет начала и не имеет конца. Евангелие, оно вечно. Вы помните библейский текст, который говорит о том, что Евангелие вечно? Откровение, 14 глава, 6 стих. «И увидел я другого ангела, летящего посреди неба, который проповедовал какое Евангелие? Вечное». Вечное Евангелие, что оно подразумевает? Как вы понимаете? Вечное Евангелие. Было ли такое время когда-либо во Вселенной, когда не было Евангелия? Будет ли когда-нибудь такое время, когда оно перестанет что-то значить для нас? Евангелие – это благая весть о любви Божией во Христе Иисусе, явленной нам на Голгофе. И это Евангелие было прежде создания мира. Апостол Петр пишет, «Иисус Христос был предназначен как жертва за грехи наши прежде создания мира». И так как Евангелие вечно, то Иисус Христос должен быть также вечен. Евангелие существовало до того, как Иисус Христос сотворил что-либо в этом мире. Притчи, 8 глава, 26 стих. «Когда Он еще не сотворил ни земли, ни полей, ни начальных пылинок вселенной, но Евангелие в это время уже было». Какая глубокая мысль. Конечно, не всем нравится, когда мы говорим о вечной жертве Христа, о вечном Евангелии. Потому что сатана хотел бы унизить Христа. Он постоянно старался его как-то унизить. Он говорит, от любодеяния рожденный. Или может ли что-то быть из Назарета доброе. Вот всеми возможными путями и способами он унижает Христа. И до сегодняшнего дня. Но Библия однозначно нам говорит о величии Иисуса. Если сатана пытается внушить мысль, что Евангелие не когда-то появилось, что оно имеет свое начало, знаете почему? Если Евангелие не вечно, а на каком-то историческом этапе оно появилось, если жертва Иисуса Христа на каком-то этапе была выработана, тогда Бог не все предусмотрел. Значит, что-то застигло его врасплох, и он вынужден был менять свои планы, корректировать свои планы. А это уже говорит о том, что Бог не всеведущ и не преисполнил мудрости и полноты силы. Поэтому мы должны прекрасно понимать Священное Писание, которое говорит о вечном плане искупления. На протяжении истории христианской церкви не утихали споры, Евангелие вечно или нет? Или, другими словами, Иисус Христос вечен или нет? Является ли Иисус Христос Богом вечным? Или Он имел начало своего существования когда-либо? Если имел, то чем это было вызвано? Слава Богу! Это люди рассуждают на эту тему. Споры велись в христианской церкви, но Библия достаточно ясно и недвусмысленно говорит о вечном существовании Иисуса Христа. Давайте прочитаем и книгу пророка Исаии, 9 главу, 6 стих. «Ибо младенец родился нам, сын дан нам, владычество на раменах его, и нарекут ему имя чудный советник, Бог крепкий, Отец вечности, князь мира». Скажите, как Иисуса Христа Священное Писание называет? Что говорит о Его существовании Священное Писание? Он кто? Сын или Отец? Или Бог? Этот текст о чем говорит? Иисус Христос и Сын, и Бог, и Отец. Вам это понятно? Вот почему на протяжении всей вечности Христос будет раскрывать перед нами план искупления. Наш ограниченный разум не может понять божество и вместить божество, не может. Это было бы тогда не божество, если бы мы смогли его понять. Поэтому мы должны принимать лишь то, что в Библии открыто для нас, и не пытаться философствовать на эту тему больше, чем Священное Писание открывает. Еще один текст. Матфея, 1 глава, 23 текст. «Се дева во чреве примет и родит сына, и нарекут ему имя, что значит Эммануил, что значит «с нами Бог». Эммануил – это имя Иисуса Христа. И оно означает, что «с нами Бог». Он с нами, и Он с нами как Бог. Евангелие от Иоанна, 1 глава, знакомый нам текст, 1 и 14. «Вначале было Слово, и Слово было у Бога, и Слово было какое? Бог. И Слово стало плотью, полное благодати и истины». Бог, Слово стало плотью. Бог стал плотью. Однозначно Священное Писание нам говорит об этом. Ну и еще один текст, 1 Евангелие от Иоанна, 5 глава, 20 стих. «Знаем также, что Сын Божий пришел и дал нам разум, свет и разум, да познаем Бога истинного и да будем в истинном Сыне Его Иисусе Христе. Сей есть истинный Бог и жизнь вечная». Скажите, а имеет ли какое-то значение для нас с вами, Иисус Христос вечно существовал или Он когда-то был рожден или появился когда-либо на свет? Имеет ли для нас какое-либо значение? Особенно сегодня, когда мы говорим о плане спасения и искупления. Если мы на мгновение допустим мысль, что Иисус Христос не являлся вечным Богом, тогда, первое, мог ли бы Он прощать грехи? Если Он сотворенное существо, тогда Он не мог бы простить. Мы можем вспомнить историю об исцелении расслабленного, которого принесли к Иисусу. Вы помните, что люди принесли ко Христу расслабленного, и Иисус, видя веру их, говорит расслабленному: «Чадо, прощаются тебе грехи твои». Тут сидели некоторые из книжников и помышляли в сердцах своих, что он так богохульствует. Кто может прощать грехи, кроме одного Бога? И дальше Иисус Христос говорит, 10-11 стихи. Он увидел, что люди ропщут. Они говорят, что Иисус Христос не имеет права прощать грехи, только Бог имеет это такое право. И Христос говорит: «Но чтобы вы знали, что Сын Человеческий имеет власть на земле прощать грехи». Говорит Он расслабленному: «Тебе говорю, встань, возьми постель твою и иди в дом твой». Если бы Иисус Христос не был Богом, то Он не имел бы права прощать грехи. Но Он это право имеет. 1 Иоанна, 1 глава, 9 стих. «Если исповедуем грехи наши, то Он, будучи верен и праведен, простит нам грехи наши и очистит от всякой неправды». Христос, первое, Он имеет право прощать грехи. И это право принадлежит Ему как вечному Богу. Во-вторых, если бы Христос не был вечным Богом, что тогда было бы с планом спасения? Не было бы плана спасения, если Иисус Христос, сотворенное существо, не вечный Бог, то Его голгофская жертва не могла бы даровать искупление человечеству. Ведь Адам и Ева согрешили не против творения, они согрешили против Творца. И кто простить их должен был? Творец. Бог, но не творение. Творение не могло простить, так как человечество не согрешило перед творением, оно согрешило перед своим Творцом. Более того, если бы Бог сотворил того, кто мог бы за нас умереть или нас простить, то это не было бы проявлением Божьей любви, и тогда Бог не был бы любовью. Это была языческая бы религия. Вы понимаете, к чему сатана подводит многих людей, если он старается внушить мысль, когда он старается внушить мысль, что Иисус Христос не вечен. Ну и третье. Если бы Иисус не был Богом, то христианство было бы чисто человеческой религией. В таком случае Христос не мог бы быть посредником между Богом и человеками. Если Он не Бог, то тогда Ему нельзя было бы поклоняться. Он недостоин был бы поклонения. А если Он недостоин поклонения, то мы к Нему бы и не обращались в молитве и не просили бы ни о чем. Но это не так. На самом деле, к счастью, Иисус Христос, Священное Писание говорит, как вечный Бог, имеет право прощать грехи, имеет право совершить план искупления и доказать божественную любовь к нам, и Он может быть посредником между Богом и человеками. Филиппийцам 2 глава 9, с 9 по 11 стихи. Я прочитаю в переводе в новом переводе Института Библии. Потому Бог и вознес его высоко и даровал ему имя всех имен превыше, дабы все на небесах, на земле и под землей колени свои преклонили перед именем Иисуса, и во славу Бога Отца всякий язык провозгласил Господом Иисуса Христа. Если Христос не является Богом, тогда поклонение Ему было бы идолопоклонством. Но Библия говорит, что всякое колено должно преклониться перед Иисусом, как перед Господом, Творцом и Богом. Конечно, многие задают вопрос, если Иисус Христос есть вечный Бог, то почему Его Сыном Священное Писание часто называют? Вы, наверное, слышали не один раз ответ на этот вопрос. Но давайте коротко вспомним, что слово «Сын», вот текст, который мы уже с вами цитировали, сейчас высветится на экране. Исаия, 9 глава, 6 стих. «Сын дан нам, и нарекут ему имя Бог крепкий, Отец вечности». Что слово «Сын» означает в Священном Писании? Сын означает отец. Слово «сын» в Священном Писании очень редко означает рождение или происхождение. А это слово говорит о подобии. Некоторые тексты, давайте вспомним, где употребляется слово «сын», или какие сыны есть. Сыны света, сыны дня, сыны ночи, сыны тьмы. Значит ли это, что свет рождал или тьма рождала кого-то? Давайте еще один текст прочитаем. Луки 16:8. «Сыны века сего». Догадливее сынов света. Доброе семя, сыны царствия, плевелы, сыны лукавого. Тех, которых ты дал мне, я сохранил, и никто из них не погиб, говорит Христос, кроме сына погибели. Сыны века, сыны тьмы, сыны дня, сыны погибели. О чем это говорит? О происхождении или о какой-то схожести? Мы знаем, что Иисус Христос прожил 33 года с половиной на этой земле. Его маму как звали? Мария. А как его папу звали? Мама у Христа – это Мария. Отец у Христа кто? Отец, то есть Иосиф, но Иосиф никакого отношения не имел к рождению Иисуса. Правильно вы говорите, его отцом был Бог, то есть Дух Святой или личность Бог. А Иисус Христос, значит, был Сыном Божьим. Чьим он сыном? Он же не мог быть сыном Иосифа, правильно? Он к Иосифу никакого отношения не имел. Мы с вами многое теряем из-за того, что некоторые тексты Священного Писания читаем, не вдумываясь в них. Особенно те тексты, которые часто цитируем, иногда автоматически цитируем, и мы не размышляем о той глубине, которая содержится в них. Скажите, вот тот текст, центральный текст Библии, Иоанна 3:16, говорит о том, что «так возлюбил Бог мир, что отдал Сына Своего Единородного, дабы всякий верующий в Него не погиб, но имел жизнь вечную». Мы понимаем этот текст хорошо? Что значит единородный? Что значит сын? Что значит возлюбил? А вообще, мы понимаем слово «любовь». Мы всю вечность еще будем изучать. Сейчас я хочу остановиться на этой первой фразе. «Так возлюбил Бог мир, что отдал». Любовь. Она ждет принятия, что ей кто-то будет давать, или любовь хочет отдавать? Отдавать. Скажите, если вы сильно кого-то любите, вы идете на риск? На жертву. В чем риск, в чем жертва может проявиться ваша? Что случится, если вдруг человек, да, вы для него все отдаете. Как одна мама говорила, вот у меня была дочь, она вышла замуж. И вроде жили неплохо. Я квартиру продала, я все им отдала, чтобы они были счастливы. Я очень хотела, чтобы они были счастливы. Но... А он гуляет. А он не отвечает взаимностью на любовь моей дочери. Если... Что случится, если любимый вами человек вам изменит, отвергнет вас, вас предаст? Что вы будете испытывать? Тот, кого вы любите, отвернется от вас. Скажите, если вы сильнее любите, то боль будет меньше или сильнее? Чем больше вы любите, тем больше вы будете испытывать боль и разочарование. Как много любящих людей сегодня вынуждены страдать. Разрушаются отношения между друзьями, супругами, детьми и родителями. И это всегда приводит к боли. Это одна из причин, почему многие молодые люди не торопятся выходить замуж. Знаете почему? Или жениться. Один человек говорит, молодой человек говорит, ну, я так посмотрел вот на этого друга, на этого друга, на этого. Ну вот вышли замуж. Женились, да. А долго не прожили. И больше разочарования, чем радости. Поэтому люди, скорее всего, в друзья себе кого избирают? Самый лучший друг человека – собака. Она не изменит, она не отвернется. Она будет верна до смерти. А Бог кого возлюбил? «Издали явился мне Господь и сказал, любовью вечную я возлюбил тебя, меня и тебя, дорогой друг». Он идет на риск? Он идет на страдания или на жертву при этом? Что он испытывает, когда в ответ не получает любви? Его любовь, этот текст говорит, вечная. Христос вечен, и Его любовь вечная. Она безусловна. Она не зависит от того, хорошие мы или плохие, богатые или бедные, молодые или престарелые. Отвечаем взаимно на Его любовь или не отвечаем. Его любовь от этого не зависит. Она вечна, она неизменна. Он любит нас даже до смерти и смерти крестной. Скажите, знал ли Христос на протяжении вечности, с чем Он столкнется со стороны людей? Знал ли Он, что будет людьми отвергнут, осмеян, оплеван и ложно обвинен и оклеветан? Знал ли Он, что когда возьмет грехи наши на Себя, грехи всего мира, даже Отец Небесный оставит Его одного? Знал. От вечности Христос это знал. Когда еще Он не сотворил ни земли, ни полей, ни начальных пылинок вселенной. Вопрос, зачем же Он тогда нас сотворил, если Он знал, что мы Ему причиним? Что мы для Него будем делать? Как мы к Нему будем относиться? Зачем мы Ему нужны? Какая польза от нас? Скажите. Ответ только один. Любовью вечную я возлюбил тебя. Бог любит нас, и Он не мыслит жизни без нас. Иногда спрашивают, вот чтобы ответить на этот вопрос, почему Бог сотворил нас, встречный вопрос задают многие люди. Скажите, когда мама планирует рождение ребенка, она знает, что будет больно? Зачем же она на это идет? Любовь не может поступать иначе. Любовь, она просто должна давать жизнь. Она дает жизнь, и иначе не может. И Бог есть любовь. Иисус Христос эту любовь являет нам. Смотрите, какую любовь дал нам Отец, чтобы нам называться и быть детьми Божьими. Дорогие друзья, давайте будем помнить, что страдания Христа мы сегодня встретили, чтобы вспомнить о страданиях Христа. Но будем помнить, страдания Его не начались 2000 лет назад с момента воплощения на земле. Евангелие вечно. И Иисус Христос был Агнец, закланный прежде создания мира. Его страдания не начались при воплощении, и они не закончились после Его вознесения на 40-й день. Его любовь к нам – это причина страданий. И так как Бог сегодня любит нас, Иисус Христос сегодня любит нас, Он вынужден часто страдать. По какой причине? Потому что мы не отвечаем иногда взаимно любовью и тем самым причиняем страдания. А чем выше и сильнее любовь, тем сильнее страдания. А любовь Божия, она превыше всего. Дорогие друзья, но вечность имеет не только в прошлом, с прошлое измерение. Вечность имеет еще и будущее измерение. Вечная жертва Христа. Скажите, на протяжении вечности Христос будет страдать или нет? Будет ли Христос страдать в вечности по причине того, что многие люди отвергли Его любовь, Его прощение и погибли навеки? Будет ли Христос страдать на протяжении вечности? На этот вопрос мы узнаем ответ, когда увидим Христа. У меня нет ответа на этот вопрос. Я просто знаю, что Его любовь вечна. И жертва Христа вечна. В завершение я хочу рассказать один пример. Это происходило в далеком уголке нашей цивилизации. Два племени воевали между собой. Оба племени уважали и ценили одной семьей миссионеров, которая приехала к ним. И одно и второе племя друг с другом не могли найти общий язык, но любили одну семью миссионеров, которая к ним приехала. Эти миссионеры говорили им о любви и доброте, но местные жители не способны были это понять. Миссионеры рассказывали им о Евангелии, о Христе, о предательстве, но этим дикарям больше нравилось предательство Иуды, а не любовь Христа. И вот однажды эта супружеская пара встала посреди этих двух племен, когда собрались их лидеры, и сказала: «Если вы не перестанете враждовать и убивать, мы уедем от вас». Посовещались вожди этих племен между собой. Не хотелось расставаться с этими людьми. И тогда два племени решили заключить мир между собой. Каким образом? У них был обычай, который назывался «ребенок мира». Суть его заключалась в следующем. Каждое племя выбирало в своей среде самого лучшего мальчика, ребенка. А затем они обменивались этими мальчиками. Таким образом, самый лучший мальчик одного племени воспитывался в другом племени. И наоборот. В дальнейшем каждое племя старалась оградить от беды и сохранить жизнь того ребенка, который попал к ним из другого племени. Знаете почему? Ему подавалась лучшая пища, он не ходил на войну, если там какие-то другие войны были объявлены, и делалось многое подобное, потому что пока этот ребенок жив и счастлив, войны не будет, перемирие продолжается. Ни одно племя, во-вторых, ни одно племя не хотело враждовать, идти войною против своего лучшего ребенка. Там же был их дитя, самый лучший. Таким образом был заключен мир между этими двумя племенами. И после этого миссионеры смогли объяснить местным жителям суть плана спасения, искупления, суть вечного Евангелия. Бог отдал самое дорогое тем, кто являлся Его врагом, в надежде на мир. Бог не будет враждовать с нами до тех пор, пока с нами живет его Сын. До тех пор, пока Иисус Христос с нами, Бог не будет враждовать с нами. Второе послание Коринфянам, 5 глава, 20 текст. «Потому что Бог во Христе примирил с Собою мир, не вменяя людям преступлений их, и дал нам слово примирения. Итак, мы, посланники от имени Христова, и как бы сам Бог увещевает через нас, от имени Христова просим, примиритесь с Богом». Единственный путь для нас с вами, дорогие друзья, жить счастливо, хорошо, жить не только в этой жизни счастливо, но и в вечности, это примириться с Богом, принять Иисуса Христа как вечную жертву любящего Небесного Отца. Перед нами символы, которые мы вскоре будем принимать. Но прежде чем мы прикоснемся к символам, к святому, нам нужно примириться друг с другом. Прежде чем мы примиримся с Богом, давайте мы совершим служение примирения, склонимся друг перед другом и в смирении послужим друг другу, как это сделал Христос на вечере. Он склонился и омыл ноги ученикам и сказал: «Знаете, что я сделал вам? Вы называете меня учителем и Господом, и правильно делаете, я именно то, я ваш Бог, вечный Бог. Но если я, Господь и Учитель, омыл ноги вам, то и вы делаете то же самое». Да благословит нас Господь в этом. Помолимся. Господи, благодарим Тебя за Твою благость, за Твою милость, за план спасения, за вечную жертву Иисуса Христа. Господи, помоги нам отвечать взаимно на Твою любовь, любовью, преданностью и верностью. Помоги нам не причинять Тебе боли, страдания своей черствостью, безразличием и равнодушием. Господь наш, помоги нам принять Тебя в свое сердце, в свою жизнь. Помоги нам примириться со святостью, с чистотой и с праведностью и никогда не враждовать со всеми ценностями, чистыми и святыми, которые оставлены на страницах Священного Писания. Благослови, Господи, нас сейчас, когда мы будем служить друг другу. Помоги, чтобы с чистым сердцем мы могли принять символы ломимого тела и страданий Твоих. Во имя Христа просим. Аминь.
Любовь сошла с небес на крест кровавый. Так возлюбил Бог мир, что Сын чертога ставил, чтоб нас спасти. Ты слышал ли о том, что грешник может быть прощен? Чтоб нас спасти, ты слышал ли о том, что грешник может быть прощен, Христом прощен? Ты все от жизни взял, но как ты беден, мир накормил тебя полынью, а не хлебом. Спаситель ждет, он помнит о тебе. Говорит: иди ко мне. Спаситель ждет, он помнит о тебе. Говорит: иди ко мне. Приди ко мне. Он не пришел к надменным фарисея, пришел он к грешнице, к слепому, к Вартимею. Он раны их с любовью исцелил и от греха освободил. Он раны с любовью исцелил и от грехов освободил, освободил. Он шел с крестом на смерть, на осуждение. Он шел за нас с тобой, но был отвергнут всеми. Он знал, что ты еще к нему придешь, с глазами мокрыми от слез. Он знал, что ты еще к нему придешь, с глазами мокрыми от слез, к нему придешь.